Наш следующий гость – эстонский поэт Яан Каплинский. Он начал писать стихи по-русски около 12 лет назад. За книгу «Белые бабочки ночи» получил в Москве русскую премию, которую ему вручала Наина Ельцина. Каплинский происходит из семьи репрессированного в советское время польского дворянина. Помимо эстонского и русского, пишет по-польски и по-английски, переводит с 5 языков, в том числе китайского. Был политическим активистом времен перестройки, сторонником независимости Эстонии, депутатом эстонского парламента в 92-95 годах. Член социал-демократической партии Эстонии. О любви к Лермонтову, стихах о Байкале и разговорах с русскими таксистами в Таллине Яан Каплинский рассказывал моей коллеге Елене Фанайловой в московской студии «Радио Свобода».
Русский для вас – это второй большой язык или один из языков, которым вы пользуетесь?
Могу все-таки сказать, что русский – второй важный язык для меня. Это я тут и пишу в этом сборнике, как вступление, что все началось с Лермонтова. Одного лермонтовского стихотворения «Воздушный корабль». Когда я вдруг, это какое-то религиозное пробуждение для меня, это было поэтическое пробуждение, я вдруг понял, что такое поэзия. Это стихотворение действовало на меня такой силой, что я почти что заплакал, и после этого, когда моя жизнь как-то изменилась.
А сколько лет вам было?
13. Стал уже почти что юношей, и все изменилось. Конечно, это было советское время, в 54-м году, думаю.
Вы же долго не писали стихов по-русски, и это происходит 10 лет или несколько лет?
Около 12 лет.
Что случилось? Почему?
Трудно сказать. Одна из причин, то, что для меня эстонцы, как это сказать? Я думала, что мы слишком много позаимствовали из русской зауми. Эстонский язык стал слишком заумным. Ну, я, конечно, после моего ознакомления с Лермонтовым и классической русской поэзией попробовал писать по-русски. Я помню одно какое-то начало стихотворения. «Над темным Байкалом одинокая чайка летает». Что-то такое. Тогда в Байкале я знал только по литературе. И вернулся вот где-то в начале этого тысячелетия. Вдруг начал писать по-русски. Я помню, что кое-какие стихи я писал вот в автобусе на пути в Ригу. А там, конечно, пришлось говорить по-русски.
Я была недавно в Литве на семинаре, посвященном Восточной Европе, в доме музея Венцлова, и приезжал с Украины Сергей Жардан. Люди, которые организовали этот вечер, сказали: мы будем использовать русский язык, потому что так мы можем понять друг друга. И даже сказали о том, что русский является своеобразным лингва франка теперь для пространства, которое когда-то было связано с Советским Союзом.
Да, частично я согласен. Хотя, конечно, в наше время уже молодежь русским языком владеет все меньше и меньше. Но что будет в будущем, наверное, мы все перейдем на английский. Я слышал, что даже в Эстонии у нас иногда молодежь собирается, школьники, и они между собой уже иногда по-английски говорят. Мне жаль того, что все-таки был у нас такой общий язык. И это, конечно, не советское время. Это царское время. Ведь у нас дома мать училась вначале в русской школе. Это знаменитая Пушкинская гимназия в Тарту, где училась, например, финско-эстонская писательница Элла Вуолиоки и всего прочего, и советский агент во время войны. Но она сделала кое-что для достижения мирного соглашения между Советским Союзом и Финляндией. И мой дед учился в русском учительском семинаре в Тарту. Тоже очень хорошая школа. И у нас русский язык дома. Не то, что говорили по-русски, но иногда были цитаты. Мама мне пела казачью колыбельную и так далее. Это было совсем нормально. С царских времен.
Что можно выразить по-русски в стихах, Чего нельзя сказать по-эстонски?
Как сказать? Я говорю на языке, но язык говорит со мной. И русский язык говорит немножко по-иному. Я по образованию лингвист. И меня, кроме всего прочего, интересует, скажем, финно-угорский субстрат, финно-угорские заимствования в русском языке. Не слова, а именно вот эти конструкции.
Какие, например?
Ну, это парочки слов, как гуси, лебеди, злато, серебро. Кажется, тут есть что-то из финно-угорских, но не уж вымерших языков, мирянского, муромского и так далее. Ну и, по-моему, вся эта любовь русского языка в таком бесконечном нюансировании. Скажем, есть прыгать, прыгнуть, подпрыгивать, и все это. Скажем, в финском языке, где сохранились многие такие архаические черты, в финском языке тоже есть возможности вот такого нюансирования. И русский язык какой-то очень, несмотря на все политические события, революции и контрреволюции, сохранил какую-то удивительную живучесть. Для меня это заимствование слов, это не так важно в эстонском языке. Думаю, что большинство повседневных слов заимствовали. Ну, а конструкции – это самое важное. Это характер языка, который выражается именно в конструкциях. Вот именно это дух языка, шпрахгайст, гумбольд. Ну, что-то такое, фольксгайст.
Вы сказали, что эстонская поэзия позаимствовала кое-что у русского авангарда.
Да.
Я правильно поняла?
Не только эстонская поэзия, но... Ведь столько эстонцев, они учились в Петербурге и в Москве, и работали. Ведь это было для нас открытое пространство. Царская Россия, я, как это сказать, я чувствую почти что ностальгию по старой царской империи.
Потому что не мы... по Советскому Союзу, а по царской
Нет,
империи?
Вот именно. Да? Вот именно употребляю вот старую орфографию, иногда выучил яти.
Давайте вы прочтете стихотворение, которым открывается ваша книга, да. «Белые бабочки».
Белые бабочки ночи, черные бабочки дня, чьи-то незримые очи зорко глядят на меня. В тенях растаяли тени, спят ракиты и бор. Сладко без сновидений спит укладки топор. Тишины и печали полны пруды и сад. В темной синей дали звезды и звездопад. Смолкли слова и ноты, мысли грустные и ясны. Каждому свои заботы, каждому свои сны. В водном зеркале лица, кто из них я, кто нет. Белой бабочке снится, она философ, поэт.
В этом стихотворении есть и ваша культурная ностальгия по поводу русского серебряного века и в то же время отражение вашего интереса к восточной поэзии.
Да,
правда?
Это Чуанзе, притча о бабочке, знаменитая притча. Все китайцы знают, конечно, и цитируют.
Вы устали от эстонской поэзии?
В каком-то смысле устал, и в старости лет это тоже, ну, хочется как-то... делать что-то новое, стать из, как меня называют, классиком. Из классика стать снова каким-то учеником, начинающим поэтом, который дружит. Ну как получается, как? И как я удивлен, как я рад, и меня тревожит это, как меня принимают, как, что пишут в моем сборнике на русском языке. Это как вторая молодость.
То есть ужасно интересно... попасть в список русской премии?
Да, да? Это для меня, ну, что-то невообразимое. Трудно верить, что это так. Невероятно.
Скажите, в течение последнего года вот эти трагические события на востоке Украины и определенные пропагандистские войны, отношение к русскому языку в Эстонии какое?
К сожалению, но я надеюсь, что это все-таки единицы. Но были люди, которые... Один мой коллега-писатель говорит, что он хочет бойкотировать эти пакетки молока, где написано по-русски молоко. Ну, боже мой, взрослый человек-то. мои дети, конечно, не владеют языком хорошо, но они вполне нормально относятся к русскому языку.
Например, пропагандистские каналы смотрят в Эстонии? НТВ или Первый канал?
Я не знаю. Я вообще все телевидения почти что не смотрю. Я читаю русские сайты.
В целом, отношения стран сейчас, вот России и Эстонии, опять же, в течение последнего года или полутора, и людей прежде всего, как бы вы их охарактеризовали? Это напряжение, это страх, это недоверие, или это все-таки попытка преодолеть политическую стену и как-то выстроить себя? Или люди думают, что все, пускай все решают политики?
Ну, политики – это одно дело. А, по-моему, обыкновенные люди, ну, скорее всего, почти все эстонцы верят. Нельзя сказать, что вполне они верят на все, что проукраинская или даже американская пропаганда. Это тоже пропаганда. Русской пропаганде, в общем, не верят. А наши русские, по-моему, большинство верят в русскую пропаганду, российскую. Но отношения между людьми, по-моему, не так уж сильно страдали. У людей есть знакомые, есть друзья, которые приезжают из России. Это все, как оно было, так оно и есть.
А отношения между русскими, которые живут в Эстонии, и эстонцами?
Вот я сейчас живу у нас на деревне или в лесу, и мне трудно сказать. Ну, когда я с таксистом в Таллине, они главным образом, они русские, я сразу прихожу на русский, это очень интересные разговоры. Но о политике, в общем, не говорят. Но говорят, там, говорит, вот он такой эзотерику занимается, интересуется, потом еще не выпускает меня, показывает свои книги и так далее. Но это, по-моему, очень хорошо. Да тут большая проблема то, что эстонцы все меньше и меньше владеют русским языком. И русские по-эстонски так свободно тоже не... Ну, владеют повседневным языком, как правило. Но чтобы действительно свободно разговаривать, выражать свои идеи и мнения, этого уже почти нет.
Политика влияет на вас, как на поэта? Или вы хотите сохранить свой душевный мир... Творческий мир отдельно от мира политики, медиа, телевидения?
Ну, конечно, от политики никуда не убежишь. Она везде. И какое-то отношение у меня есть к политике, к политикам, какие-то свои взгляды. Но, по-моему, как раз что сказал мой приятель покойный Леннард Мэри, политик не может говорить, как он думает. А поэт как раз должен об этом писать, как он думает о чем. Тут есть большая разница. И я был в политике, я был 3 года в парламенте, и я знаю, что такое политика, я знаю правила игры, но играть эти игры я не хочу.
Вот когда вы думаете о том периоде, о таком немного романтическом периоде, начало 90-х годов, когда страны Балтии пошли к независимости, и многие творческие люди пошли в политику, вы сейчас с какими чувствами это вспоминаете? Вы правильно сделали, что вы занимались политикой? Или сейчас вам кажется, что это было, ну, каким-то лишним, и можно было остаться от этого в стороне?
Я не знаю. Это факт моей жизни, и в каком-то смысле это было очень интересно, особенно в это время. Мы начали, у нас не было законодательства. Мы начали, создавали законодательство. Мы жили в таком-то, ну, есть хорошее русское слово, не в том значении, но и в том значении, безвремение. Угу. Потому что там вечером было опасно ходить по городу в Таллине. Город был почти что... Жизнь вымерла.
Ян, а кем вы тогда работали, помимо политической деятельности?
Я был журналистом, и после парламента я несколько лет был штатным сотрудником ежедневной газеты. Написал всякую всячину. Нашел в интернете, читаю на многих языках, какие-то новости, какие-то идеи.
Вы тогда хотели вот этот пафос отделения от Советского Союза. Эстонцам надоела советская власть? Вот я помню это время четко вот так, да, что всем тогда надоело.
Всем надоело, и русским тоже.
И русским тоже. Но вот всем надоела Москва, Кремль, коммунистическая партия или что? Как это можно сформулировать?
Мне лично, честно говоря, немножко жаль, потому что то, что творилось в Москве, я сидел у радио, слушал, особенно BBC на русском, финское радио, все, что возможно, был в деревне во время этих августовских событий. И после этого, конечно, у нас были еще русские телеканалы, и смотрел. Это было так интересно, и я так восхищался всем, что творилось. Мне было даже жаль, что вот мы отошли, мы отойдем от всего этого, что это тоже в каком-то смысле мой мир. Я не знаю, может быть, это было, если мы остались в каком-то союзе, это СНГ, или я не знаю, может быть, и... Ну, не знаю. Это было уж нечего делать. Это пошло уже по какой-то автоматически.
Это был просто ход истории.
Ну да, это подсказки самой истории. Мне было, честно говоря, немножко жаль.
Ян, я попрошу вас прочесть стихи из книги «Белые бабочки ночи».
Все течет, как чернила, так и чернильница, старая лампочка и очки на столе, стол и стулья, дни и ночи, зимы и лето, ноги и следы, начала и концы, понятия и понимание, все то, что я знал и не знал о себе. Течет тишина, текут голоса, звуки и отзвуки. Все труднее отличимые от голоса самой тишины, от голоса южного ветра и наступающей весны. И я почти готов выйти из себя и из моды, готов быть забытым, оставленным в покое, за лесами, болотами, уроками давней и новой истории, которые редко кто выучивает, прежде чем оказывается поздно. Даже те немногие мечтают о чем-то другом, в дальних островах и в южных морях, о том, как выбросить шарманку из русской поэзии, стать одними из тех скромных жуков-могильщиков, кормящих своих детей лакомыми останками Ломоносова, Лермонтова, Пушкина, Бродского.
И два стихотворения из вашей первой книги по-русски. Это 10 лет назад.
Ну, больше 10. Время – это лишь течение, течение не течет. Мы все уходим в прошлое или в будущее. Предыстория там за углом, до истории еще далеко. Что нам досталось, что осталось от Ливонии, кроме запаха рождественских яблок и стихов о тенистых садах. Язык уже не тот, имена не те. Все уходят от нас. Елки, перекрестки со светофорами. Дети, размахивающие флажками, президентам, королям, чемпионам. Тем, кто отдал свою жизнь за те или не те цвета. До того, как они уплывут вниз по течению, и их следы станут водоворотами в ручье. В поиске смысла жизни мы жертвуем жизнь смыслу, обменивая время без пространства на пространство без времени. Хотя без памяти ничего не меняется, а просто есть. Просто есть, просто стоит, просто проходит. Одна за другой хвои прощаются с елкой, свечи прогорают. Лишь отблеск последнего борющегося за жизнь пламени еле отражает серебристый шарик наверху под потолком. Если нет памяти, ничего не останется, все просто есть, не зная, не имея возможности ничего познать, ничего доказать, страдаем ли мы от избытка бытия или небытия.
Стихи эстонского поэта Яна Каплинского завершили выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.